siguiente.
В эфире программа «Сегодня в Америке». США. Вынужденное возвращение в Ирак. Могут ли стать американские воздушные удары по позициям исламистов на севере Ирака первым боем новой военной кампании США в Ираке? Как остановить экспансию исламского государства? Представляют ли исламисты в Сирии и Ираке большую угрозу, чем Аль-Каида? Эти вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем госсекретаря главы правозащитной организации Freedom House, Майклом Рубином, бывшим представителем Пентагона в американской администрации в Ираке, Эли Краковски, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Владимиром Шлепентохом, профессором Университета штата Мичиган, и Михаилом Бернштамом, экономистом, бывшим советником иракского правительства. В передаче участвует корреспондент Радио Свобода Евгений Арунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 9 августа, через 2.5 года после вывода последнего боевого подразделения американской армии из Ирака, президент США Барак Обама отдал распоряжение о нанесении ограниченных воздушных ударов по позициям боевиков из радикального исламистского движения, называющего себя «государством ислама». К тому времени за 2 месяца наступления исламисты захватили значительные пространства на территории Ирака и впервые обратили свое внимание на курдов. Первое же серьезное наступление на позиции курдов привело к захвату боевиками нескольких населенных пунктов. Поражение курдской пешмерги, военизированных подразделений, обладающих статусом близким к легендарному в Ираке, вызвало острую тревогу в Вашингтоне. Буквально следом за отступлением пешмерги президент Обама объявил о том, что США начинают воздушную кампанию. Ее цель – обеспечить безопасность американских граждан, находящихся в Эрбиле, столице Курдистана, и спасти от верной смерти иракских беженцев-езидов, оказавшихся заблокированными в горной местности исламскими боевиками. В четверг, 5 дней спустя, президент Обама сообщил стране о том, что операция прошла успешно. Блокада была прорвана, большинство беженцев находится в безопасности. Президент Обама заявил, что США расширит свои гуманитарные операции с целью оказать помощь большему числу беженцев, будет продолжаться ограниченная военная кампания для прикрытия с воздуха американских граждан и американских объектов в Ираке. При этом президент исключил использование в этих операциях американских сухопутных сил. Однако заверения президента Обамы были встречены американскими обозревателями с откровенным скепсисом. И немалое основание для этого вскоре после выступления президента предоставили представители американской разведки. Исламское государство, по их оценке, представляет собой закаленную в боях, хорошо финансируемую организацию, полную решимости держать под своим контролем как можно больше территорий и поощряющую террористические атаки в Европе и Соединенных Штатах. Мы считаем, что эта группа, скорее всего, видит конфликт с Соединенными Штатами неизбежным, так сказал один из представителей американской разведки. Численность этой организации оценивается в 15 тысяч человек. У нее есть доступ к нефти и другим источникам дохода, которые могут принести ей несколько сотен миллионов долларов в год. Реакция на воздушные удары и перспективу новой военной кампании в Ираке была молниеносной, решительной и двоякой. С одной стороны, предостережение о том, что США ввязываются в новую войну. С другой, разговоры о том, что давно пора было защитить жертв исламистов и дать ощутимый отпор исламскому государству. С одной стороны, заголовки «Мы опять вступили в войну в Ираке», «Почему война Обамы обернется катастрофой», с другой – заголовки «Как спасти Ирак и отдать дань уважения жертвам, понесенным Америкой». Выглядят ли эти первые удары по боевикам исламского государства и отправка в Ирак уже почти 1000 американских советников как первый шаг к новой полномасштабной военной кампании в этой стране? Евгений Аронов задал этот вопрос бывшему представителю Пентагона в американской администрации в Ираке Майклу Рубину.
Судя по тому, как осторожно ведет себя администрация Обамы, можно сделать вывод, что она осознает наличие таких рисков и старается свести их к минимуму. Примечательно в этой связи сравнить нынешние действия с комплексом мероприятий 1991 года, которые включали установление бесполетной зоны над Северным Ираком и создание в регионе зоны безопасности для курдского населения. Ясно, что масштабы того, что мы делаем сегодня, намного меньше тех, что имели место 25 лет назад. Однако, если сегодня в Ираке будет сбит американский летчик, или если он попадет в плен в результате механической поломки его вертолета или самолета, это может резко изменить все расчеты администрации. Способна ли администрация Обамы, на ваш взгляд, выработать эффективную стратегию противодействия исламистам в Ираке? И если да, то найдет ли она достаточную поддержку этой стратегии в обществе? Пока не ясно, к чему стремится администрация. К тому, чтобы разрешить гуманитарный кризис и остановить дальнейшее продвижение группировки «Исламское государство», или к тому, чтобы уничтожить эту группировку. Второе невозможно без самого энергичного американского участия, поскольку курды и иракская армия, даже при поддержке авиации США, вряд ли смогут уничтожить исламистов. Первый вариант, программа «Минимум», заключающаяся в том, чтобы только остановить исламистов, по определению обрекает нас на бессрочное с ними противостояние. Администрация не удовлетворяет ни первый, ни второй вариант, и складывается впечатление, что она уповает на сценарий, в котором исламистов остановят не силы оружия, а политические уступки с суннитом со стороны шиитского правительства Ирака. Это, по-моему, полная фантазия, ибо группировкой «Исламское государство» движет не конкретные претензии к иракским властям, а религиозный фанатизм, идеология тотальной нетерпимости. А что все-таки насчет той части вопроса, которая касается поддержки обществом твердого или мягкого курса администрации? В этом смысле Белый дом стоит перед тяжелым выбором – идти на поводу сиюминутных общественных настроений или принять принципиальное стратегическое решение, которое в настоящий момент может быть непопулярно, но которое обретет поддержку, если окажется правильным. Именно перед этой дилеммой стоял Буш-младший в 2007 году, взвешивая «за» и «против» идеи увеличения количества американских войск в Ираке. Мы знаем, что решение послать в Ирак подкрепление было поначалу непопулярным, но Буш его принял и оказался прав. И в результате привлек на свою сторону группу сомневавшихся и колебавшихся граждан. Когда-то Буш заявил, что США находятся в состоянии войны с терроризмом. Многие американцы в это не поверили. Как вы считаете, свидетельствуют ли успехи исламистов в Сирии и Ираке о том, что Западу в самом деле брошен вызов, сравнимый с советским, и что он вынужден вступить в войну с радикальным исламом? Буш ошибся в том, что назвал врагом Запада терроризм. Врагом Запада является радикальный ислам. Не ислам как таковой, а именно идеология фундаментализма, сопоставимая по своей глубинной антизападной сути с коммунизмом. Приведу вам следующий факт. В 1946 году американской военной разведке было поручено подготовить аналитическую справку о стратегических угрозах безопасности США в эпоху после краха немецкого нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма. Ответ был – коммунизм и радикальный ислам. Коммунизм, разумеется, олицетворял Советский Союз, а исламизм – организация братьев-мусульман, которая развернула тогда кампанию террора против государственных деятелей на Ближнем Востоке, ориентировавшихся в своей политике на Запад. Обратите внимание, что терроризм этот начался за год до того, как Организация Объединенных Наций проголосовала за раздел Палестины, и за два года до образования Израиля, то есть создание еврейского государства не имело к этому прямого отношения. Поэтому, как мне кажется, речь действительно идет о вызове фундаментальном. Соединенные Штаты могут страстно хотеть забыть об Ираке и исламизме, но исламизм никогда не забудет о Соединенных Штатах. Поэтому, помимо наших желаний, конфронтация с исламизмом неизбежна.
Евгений Аронов разговаривал с Майклом Рубином из Вашингтонского института American Enterprise. Мои собеседники – Дэвид Крэмер, бывший заместитель госсекретаря, Владимир Шлепентох, профессор университета штата Мичиган, Михаил Бернштам, бывший советник правительства Ирака, и Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Профессор Бернштам, какое у вас ощущение? Означает ли это известие в конце прошлой недели о том, что Соединенные Штаты прибегают к воздушным ударам по Ираку, а вчера мы слышали информацию о том, что, возможно, в Ираке начнут действовать американские спецподразделения с целью помощи беженцам, которые заперты на горе в Северном Ираке. Означает ли все это, что Соединенные Штаты, можно сказать, вновь втягиваются в войну в Ираке?
Разумеется, втягиваются, потому что всякая война развивается по своим собственным законам, со своей собственной скоростью. Там очень много участников. Проблема Курдистана, проблема национальных и этнических и религиозных меньшинств, кризис в правительстве Ирака, речь идет о большом региональном конфликте, гражданская война в Сирии, поэтому независимо от намерений нынешней американской администрации, стоять в стороне Соединенные Штаты от этой ситуации не могут, об этом уже заявили руководители Франции, Великобритании. Так что весь западный мир в той или иной степени будет в это дело снова ввязываться.
Профессор Шлепентов, как вы считаете, администрация Обамы, которая пришла к власти под лозунгом прекращения иракской войны, сейчас прекращение афганской войны, способна ли администрация Обамы разработать соответствующую стратегию победы над исламистами? И поддержат ли американцы возвращение к войне в Ираке?
К
кредит американской администрации, будь это администрация Обама или Буша-младшего, или будущего президента, стоят задачи, которые перед Америкой просто раньше не стояли. В Америке сейчас такое количество врагов, противников, что определить стратегию, целостную, тотальную стратегию по отношению к ним всем, дело необычайно сложное. Сейчас перед Соединенными Штатами стоит очень сложная задача. Перед ними такой огромный потенциальный противник, как Китай, перед ними Иран, перед ними теперь возникла Россия, и на данном этапе, возможно, чуть ли не главный потенциальный противник, и исламский фундаменталист. Избрать оптимальную, разумную, терпимую стратегию в отношении всех этих четырех противников при ограниченных ресурсах Соединенных Штатов, а никакая другая страна не может обладать такими ресурсами, чтобы быть в конфликте с такими четырьмя мощными противниками, это очень сложная задача. И в ближайших избирательных кампаниях страна и будет обсуждать.
Президент Обама получил Нобелевскую премию мира. Лозунг мира был его основным предвыборным лозунгом. Захочет ли он, удастся ли ему сейчас убедить американцев, что необходима некая переориентация?
А он уже, как здесь говорят, хромая утка. Его уже роль становится все более и более второстепенной. Теперь в игру вступают новые политики. Но то, что Америке придется принять решение, в этом нет никакого сомнения. И одним из таких важных решений это будет определение позиции к исламскому фундаментализму.
Профессор Бернштам, через 13 лет после объявления президентом Бушем войны террору, после 8-летней войны в Ираке и 13-летней военной кампании в Афганистане, мы увидели в Сирии и Ираке даже нечто большее, чем реинкарнированную Аль-Каиду. Ведь никогда прежде под контролем террористической организации не было таких территорий. Как вы считаете, не превращается ли угроза исламского экстремизма в преемницу советской угрозы?
Это начало происходить уже в конце 70-х годов, когда в результате революции в Иране, свержения шаха, к власти пришел аятоллах и крайние религиозные революционные элементы. И вот тогда началась путаница в терминах, которая продолжается до сих пор и мешает понять ситуацию. В самом по себе исламском фундаментализме или христианском фундаментализме или иудаистском фундаментализме, каком угодно, никакой проблемы нет. Речь идет просто о чтении, о буквальном чтении старых религиозных текстов, о возвращении к каким-то моральным, этическим, бытовым нормам. И это вопрос внутренний, вопрос прав человека, вопрос того, как относятся к женщинам в тех или иных странах. А здесь речь идет совсем другом, о явлении, которое возникло еще в 19 веке, а потом развилось в Египте с 20-х годов 20 века, и крупный приход власти, как я уже сказал, это Хомейни в Иране. Это явление сейчас все более или более, даже в администрации президента Обамы, начинают называть его собственным именем джихадизм. Джихад – священная война революционных элементов против Запада, с верой того, что произойдет мировая революция, в которой западная система, демократическая, капиталистическая, рыночная, все это будет заменено. И в этом, конечно, есть очень большое сходство с эсхатологической коммунистической доктриной, мировое господство, замена существующего миропорядка. И это движение, в общем-то, охватывает огромный регион. Движение есть в Африке, движение есть, естественно, на Среднем и Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. Так что это очень крупная угроза для всего мира.
Профессор Шлепентох, похоже это на советскую угрозу?
Мы видим наступление идеологии, действительно похожей по своей агрессивным задачам на коммунистическую идеологию периода Октябрьской революции. Эта идеология направлена против западной цивилизации, против западных норм. Эта идеология носит всеобщий агрессивный характер. Это движение по охвату, наверное, сильнее, чем коммунистическое движение, которое возглавлял в свое время Третий Интернационал, который, конечно, был инструментом Москвы.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». США. Вынужденное возвращение в Ирак.
Могут ли стать американские воздушные удары по позициям исламистов на севере Ирака первым боем новой военной кампании США в Ираке? Как остановить экспансию исламского государства? Представляют ли исламисты в Сирии и Ираке большую угрозу, чем Аль-Каида? Эти вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем госсекретаря США, Эли Краковски, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Владимиром Шлепентовым, профессором Университета штата Мичиган, и Михаилом Бернштамом, экономистом, бывшим советником иракского правительства. У микрофона в нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Проблема не в мощи исламского государства и ему подобных радикальных исламистских групп. Проблема в том, что демократический Запад не готов дать им реальный бой. Так считает мой собеседник Эли Краковски, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона.
Угроза серьезная, но не потому, что эта фундаменталистская группа исламского государства особо сильна, а потому, что Запад слаб. Не готов решительно отреагировать на этот вызов, а Ирак разобщен как никогда. Это усугубляется и тем, что Соединенные Штаты, уйдя из Ирака, не довели дело до конца. Вашингтон отказался от действенной активной поддержки иракской армии или сил безопасности, не стремился оказать значительное давление на правительство с целью убедить его уважать права меньшинств. Те шаги, которые предпринимаются Белым домом сейчас, выглядят неэффективными. Но при этом они могут привести к втягиванию Соединенных Штатов в новый конфликт в Ираке.
В последние три месяца мы стали, можно сказать, свидетелями триумфальных побед исламистов в Ираке. Они теснят даже курдские силы, считающиеся самыми боеспособными в Ираке. Военные успехи исламистов в Сирии тоже очевидны. Ну а теоретически можно ли остановить исламистов без прямой военной помощи американской армии?
Без сомнения, это возможно. Начать с того, что военные возможности исламистов сильно ограничены. Они пользуются трофейным вооружением, захваченным у иракских и сирийских правительственных сил. По некоторым подсчетам, в боях на севере Ирака они используют около 30 танков и самоходных орудий, которые и позволили им добиться перевеса в боях с курдскими силами. Но этот перевес легко устраним с помощью воздушных ударов и поставки вооружений курдам. Принципиально важным является установление политического баланса в Багдаде, создание правительства, отражающего интересы всех религиозных и этнических групп в стране. Администрация Обамы выставляла в качестве предварительного условия предоставления новой помощи и нанесения воздушных ударов по исламистам формирование правительства, представляющего всю страну, действующего исходя из всеобщих интересов. Требуются новые усилия по созданию боеспособных подразделений иракской армии. Это трудная, но выполнимая задача. Плюс остается проблема вмешательства Ирана во внутренние дела Ирака. Турция ведет свою собственную игру. Ситуация очень сложная. Ключевым фактором, на мой взгляд, будет желание и готовность Соединенных Штатов взять на себя роль лидера в этих усилиях. Но произойдет ли это, непонятно. По традиции, США никогда не испытывали желания к долгосрочным проектам. А Ирак, как мы видим, требует долгосрочной экономической, политической и военной стратегии.
Так считает Эли Краковски, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Профессор Бернштам, провожая последние американские подразделения из Ирака, это было 2,5 года назад, президент Обама выражал надежду на то, что в этой стране заложены устои стабильного общества, способного себя защитить. После ликвидации Усамы бен Ладена говорилось о том, что хребет организованного, централизованного терроризма сломан. Последние события показывают ведь, что все это не совсем так. А была ли вообще у Соединенных Штатов работоспособная стратегия борьбы с террором во время всей этой войны?
Стратегии не было тогда, и стратегии нет сейчас. Что произошло во время Иракской войны 2003 года? Военным путем, очень быстро, в результате блицкрига, было ликвидировано националистическое, нерелигиозное, светское иракское правительство Саддама Хусейна. Была социалистическая партия Баас. Это была часть движения арабского революционного социалистического национализма, которое началось с египетской революции 1952 года, когда Насер и его революционные офицеры пришли к власти. Это было свергнуто по ошибке американской администрации. Иракская армия, которая была вполне еще могла бы быть боеспособной, она была распущена. И дальше появилась иллюзия, что в таком социалистическом, передельном племенном обществе можно будет построить современную демократию. И вот эта идея построения демократии в Афганистане, в Ираке, она возобладала над всеми остальными практическими задачами. Те ошибки, которые были сделаны в 2003 году, сейчас они все вышли наружу, и эта война продолжается, и будет продолжаться еще очень долго.
Ну а в том, что касается видения того, как с этим можно справиться, поправима ли эта ситуация?
Ситуация поправима, но не на основе сохранения территориальной целостности Ирака. Курдистан, как единое государство, которое фактически уже существует, и с ним заключаются договоры по экспорту курдистанской нефти, и туда входят иностранные инвестиции, и будет развиваться, удваиваться нефтяное производство. И Курдистану надо помочь в военном и политическом отношении, американцы уже начали это делать. Затем речь идет о спасении этнических и религиозных меньшинств от геноцида, потому что то, что делают, я настаиваю на термине, джихадисты, они уничтожают христиан, и они уничтожают езидов и другие меньшинства. Значит, там речь идет о гуманитарной действительно катастрофе, такой же, как был геноцид в Руанде в 1994 году, когда погибло 20% населения, а Запад стоял и смотрел. В этой ситуации стратегии пока у Запада нет. Но задачи стоят очень-очень серьезные. Но если будут настаивать на демократии и сохранении территориальной целостности Ирака, то эти задачи противоречивые, а противоречивые задачи решить нельзя.
Профессор Шлепентох, можно справиться с угрозой джихадизма?
Надежда состоит в чем? Приверженцами этого фундаментализма исламского есть много конфликтов, много противоречий. И эти противоречия, так сказать, могут оказаться очень полезными, как оказались полезными для Советской России конфликты между западными странами после октябрьский период. Но это очень тяжелая задача, потому что идет речь о борьбе за души миллионов и миллионов молодых людей мусульманского происхождения во всем мире. И пока мы не видим затухания притягательности исламского фундаментализма в этом мире, и пока надежды западных либералов, и в частности тех, которые поддерживали Обаму, что умеренный исламизм сумеет противостоять экстремистскому исламизму, пока эти надежды не реализуется.
Дэвид Крэмер, бывший заместитель госсекретаря США, считает, что перед Белым домом сейчас стоит серьезнейшая дилемма в выработке новой иракской стратегии. Дилемма, которая была поставлена теперь уже почти 13-летним опытом ведения войны с террором. Господин Крэмер, не парадоксально ли, что через 11 лет после начала военной кампании в Ираке, происходящее в этой стране представляет потенциально большую опасность для мира и для Соединенных Штатов, чем в 2003 году?
Без сомнения, ситуация, сложившаяся в Ираке в результате военной кампании, решение полностью вывести оттуда американские войска в конце 2011 года, частично заложила предпосылки для нынешней ситуации. Но, на мой взгляд, происходящее в Сирии стало более важной предпосылкой для успехов исламистов в Ираке. Можно предположить, что, окажа администрации Обамы поддержку умеренной оппозиции в начале массовых выступлений против режима Башара Асада, в Сирии бы не создался вакуум, который постепенно заполнили боевики Исламского государства, и они не распространили бы боевые действия на территорию Ирака, продемонстрировав глубинную слабость иракских властей. Ситуация действительно парадоксальная. С одной стороны, мы видим последствия неудачно осуществленного вторжения. С другой, мы видим, к чему приводит бездействие и готовность остановить диктатора. И то, и другое чревато крайне негативными последствиями.
Президент Обама 6 лет назад на президентских выборах победил под лозунгом «Возвращение американских солдат домой». Прекращение военных кампаний в Ираке и Афганистане. Этого ждали от президента американцы, отчасти за это он был удостоен Нобелевской премии мира. Учитывая, что такие настроения в американском обществе остаются, насколько вероятно возвращение все-таки к военным операциям в Ираке или осуществление комплексной стратегии нейтрализации угрозы радикального исламизма, о необходимости которого, в общем, говорят многие специалисты?
Я думаю, вопрос не в том, возможно ли это, а насколько это необходимо. На мой взгляд, в Соединенных Штатах намечается все больше единодушия касательно необходимости такой стратегии. Будет возрастать давление на Белый дом, требование перейти от импровизационных, единичных решений к осуществлению комплексной стратегии.
Господин Крэмер, как бывший заместитель госсекретаря, что бы вы ответили на недавнюю реплику министра иностранных дел России, который назвал происходящее в Ираке провалом авантюры, затеянной США и Великобританией?
Сергей Лавров один из тех, кому бы я обратился за советом в последнюю очередь. Я не считаю сколько-нибудь важным то, что он говорит.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». США. Вынужденное возвращение в Ирак. Могут ли стать американские воздушные удары по позициям исламистов на севере Ирака первым боем новой военной кампании США в Ираке? Как остановить экспансию исламского государства? Представляют ли исламисты в Сирии и Ираке большую угрозу, чем Аль-Каида? Эти вопросы мы обсуждали с Майклом Рубином, бывшим представителем Пентагона в американской администрации в Ираке, с Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем госсекретаря США, Эли Краковский, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Владимиром Шлепентох, профессором Университета штата Мичиган, и Михаилом Бернштамом, экономистом, бывшим советником иракского правительства. Программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске. Вклад замедленного действия. В прошлом году потребительские кредиты обеспечили треть прироста ВВП России. Теперь они его, наоборот, сокращают. Рост объемов потребительского кредитования в стране замедлился до уровня середины 2011 года. Объемы новых кредитов едва превышают платежи по старым, а уже к концу года могут и вовсе отстать от них. Опередив Германию и Францию, Испания демонстрирует ныне самые высокие темпы экономического роста среди 5 крупнейших стран еврозоны. Постепенный выход из недавнего финансового кризиса здесь связывают с расширением экспорта и проводимыми реформами, прежде всего рынка труда. К вам просьба, Пекин или Москва. Министерство финансов Соединенных Штатов обсуждает новацию просить крупнейших держателей американских государственных облигаций, включая зарубежных, в некоторых ситуациях раскрывать детали своих вложений в определенные виды этих бумаг. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Рост объемов потребительского кредитования в России замедлился до уровней трехлетней давности. Его темпы, достигнув пика к началу 2013 года, 53% в годовом выражении, с тех пор замедлились в 2,5 раза. К концу июня, по данным Центрального банка, они составили менее 21%, фактически сравнявшись с текущими процентными ставками. Еще в прошлом году рост потребительского кредитования во многом обеспечивал общий рост потребительского спроса, главный составляющей российского ВВП. Рост доходов населения в 2011-2013 годах отставал от общего роста потребления, и разница покрывалась в том числе за счет банковского кредитования, отмечает директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев в статье, опубликованной на этой неделе в газете РБК «Дейли». Но снижение темпов роста кредитного портфеля до уровня процентных ставок полностью обнулит этот эффект. На уровне домохозяйств в целом весь прирост кредитов будет идти на выплату процентов по существующей задолженности. Конец цитаты. Макроаналитик из австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
По сравнению с 2013 годом кардинальным изменением стало резкое замедление оборота розничной торговли, ослабление потребительской активности. То есть, если инвестиции показывали замедление роста, а потом и падение уже к концу прошлого года, то динамика потребительской активности оставалась достаточно прочной, чему способствовал высокий рост заработных плат. Но, тем не менее, уже в прошлом году, с точки зрения фундаментальных факторов, мы видели, что такая ситуация не сбалансирована. сбалансированная, неравновесная, и, скорее всего, мы ожидали, что рано или поздно наступит замедление роста потребления. Это должно было выражаться в резком сокращении темпов роста заработных плат, что мы наблюдаем на текущий момент.
Во втором квартале годовой рост оборотов розничной торговли в России замедлился вдвое, с 3,6% до 1,8%. Причем в июне эти темпы упали до 0,7% минимального уровня с начала 2010 года, отмечают аналитики инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал». Они полагают, что такое торможение может отчасти объясняться годовым сокращением реальных доходов почти на 3% в июне, а также замедлением роста реальных зарплат с 2,1% еще в мае до 1,7% в июне. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC в Москве Александр Морозов.
Хотя с точки зрения годовых цифр, рост год к году, оборот розничной торговли и потребительские расходы населения по-прежнему показывают положительные цифры, но в принципе это вопрос времени, когда мы увидим возникновение отрицательных цифр по годовой динамике. Мы ждем, что скорее всего эти цифры возникнут в четвертом квартале, может быть уже по результатам третьего квартала отрицательная динамика и ВВП потребительских расходов населения себя проявит.
Всплеск потребительской активности, отмеченный в России в апреле-мае, остался позади. А происходило вот что, поясняет главный экономист компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Между доходами и потреблением существует буфер, который называется сбережение. Люди время от времени либо эти сбережения тратят, либо наоборот активно накапливают. Вот весной мы видели определенное снижение сбережений, потому что люди опасались инфляции и стремились конвертировать те денежные средства, которые у них есть, в разные роды активов, в том числе и в товары длительного пользования.
В июле розничное кредитование в России продемонстрировало самый значительный прирост с начала года. По данным Центрального банка, представленного в минувшую пятницу, общий объем кредитов частным лицам в течение месяца вырос на 1,7%. Больший месячный рост отмечался в последний раз в декабре, тогда на 1,9%. Однако о развороте тренда говорить не приходится, поясняет Александр Морозов, банк HSBC.
За хорошими результатами июля стоит ослабление курса рубля. Когда происходит переоценка кредитного портфеля, то валютные кредиты переоцениваются в рубли по более низкому курсу рубля. Это дает автоматический прирост на рост кредитования. В ближайшие месяцы, скорее всего, мы будем видеть достаточно устойчивую динамику кредитования в корпоративном секторе, это и крупные и средние компании. Но, скорее всего, мы увидим дальнейшее замедление кредитования населения. Этот тренд возник в прошлом году и продолжает развиваться в этом году, вплоть до возможности полной остановки прироста кредитования в этом сегменте.
Мария Помельникова, макроаналитик банка Райффайзен.
Поскольку доходы россиян, которые растут теперь медленнее, являются основной базой для обеспечения потребления населения, то мы ожидаем, что ослабление роста потребления как раз будет тем основным фундаментальным фактором, который будет ограничивать рост ВВП в этом году, не считая украинского фактора.
В общей структуре ВВП России доля частного потребления составляет примерно 50%, и его рост пока продолжается, прогнозирует Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
И в этом году, несмотря на то, что мы видим ярко выраженное замедление, все-таки мы ожидаем рост на уровне 3%. Таким образом, потребительский спрос продолжит оставаться основным драйвером роста в этом году. Если говорить о других компонентах, то мы будем видеть отрицательный рост по инвестициям. Если говорить о государственном потреблении, то это фактически нулевые темпы роста. И небольшое улучшение с точки зрения чистого экспорта, прежде всего за счет сокращения импорта.
Александр Морозов, главный экономист по России и странам СНГ, британского банка HSBC.
Что касается динамики потребительских расходов населения, то в целом по году мы ждем по-прежнему роста примерно на 2%, но по году эта динамика неравномерно распределена. К концу года мы можем увидеть цифры на квартальной основе, которые будут отрицательные в измерении год к году.
Дальнейшее замедление роста розничного кредитования будет стимулироваться продолжающимся ухудшением качества кредитного портфеля банков. В январе прошлого года доля просроченной задолженности по розничным кредитам в России достигла своего посткризисного минимума – 4,1% общей их суммы, напоминает Алексей Ведев в той же статье, опубликованной на этой неделе в газете РБК «Дейли». Однако с тех пор она почти ежемесячно росла, достигнув к концу июля текущего года, по данным Банка России, 5,4%. Все больше граждан не успевают выплатить кредиты вовремя, продолжает Ведев, и в целом российские домохозяйства серьезно перекредитованы. По оценке Института экономической политики имени Гайдара, на основе данных Росстата и Банка России, в первом полугодии 2014 года плановая долговая нагрузка на доходы населения, то есть платежи по основному долгу и процентные выплаты, превысила 12,5% всех располагаемых доходов российских домохозяйств. Напомним, еще в 2011 году она едва превышала 6%. Для сравнения, в Соединенных Штатах, где уровень общей задолженности населения в 4-5 раз выше, чем в России, средняя долговая нагрузка на располагаемые доходы, тем не менее, не превышает 10%, напоминает Алексей Ведев. Фактор резко возросшей долговой нагрузки населения уже проявился, став одной из причин того, что рост частного потребления в стране не только резко замедлился, но и, более того, движется в сторону спада, отмечает Александр Морозов из банка HSBC.
Если в прошлом году, по нашим оценкам, прирост потребительского кредитования давал до 0,5% роста ВВП, то в этом году, скорее всего, вклад потребительского кредитования в рост экономики и потребления населения будет отрицательным. Причина заключается в том, что, несмотря на то, что рост кредитования продолжается, во всяком случае пока, но населению приходится платить высокие проценты по потребительским кредитам, и уменьшается количество денег на руках населения, и, соответственно, возможность покупать товары и услуги.
Прирост потребительского кредитования в России в июне составил почти 21%, но и текущие ставки по розничным кредитам превышают ныне 20%, добавляет Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
То есть сейчас ситуация такая, что сколько в одну трубу притекло, примерно столько же из этой трубы вытекло. И, соответственно, уже сейчас рост кредитования фактически не добавляет ничего с точки зрения роста ВВП. Более того, те выплаты, которые население должно производить для того, чтобы обслуживать свои долги, будут больше, и они будут тормозить экономический рост. Соответственно, в какой-то степени мы будем в ближайшие, по крайней мере, год-два наблюдать цикл снижения долговой нагрузки на потребителей, ну, примерно так, как это было в развитых странах на фоне последнего мирового кризиса 8-9 годов.
Рост объемов потребительского кредитования в России замедлился до уровней середины 2011 года. Его вклад в общий прирост экономики, еще в прошлом году почти 40%, теперь сократился чуть ли не до нуля. Объемы новых кредитов едва превышают платежи по старым, а уже к концу года могут и вовсе отстать от них. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Опередив Германию и Францию, Испания демонстрирует ныне самые высокие темпы экономического роста среди 5 крупнейших стран еврозоны. По данным, представленным в четверг агентством Евростат, объем экономики Испании, четвертый по величине в еврозоне, вырос в течение второго квартала на 0,6% после роста на 0,4% в январе-марте. Для сравнения, в Германии объем экономики, наоборот, сократился в апреле-июне на 0,2%. Впервые за два последних года, хотя еще в первом квартале ВВП Германии вырос на 0,7%. Франция, вторая по величине экономика еврозоны, уже полгода балансирует на грани рецессии, и в первом и во втором кварталах здесь отмечен нулевой экономический рост. А Италия, третья по объемам ВВП страна еврозоны, уже в рецессии. Здесь второй квартал подряд отмечается экономический спад на 1,2% соответственно. Наконец, в Нидерландах, пятой по величине экономики еврозоны, после спада на 0,4% в первом квартале, в следующие три месяца отмечен рост на 0,5%, то есть чуть меньше, чем в Испании. Всего два года назад Испания была вынуждена обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью целому ряду своих банков, чтобы предотвратить в стране банковский кризис. И в июне 2012 года ей было обещано в целом 100 миллиардов евро по частям. Реально же потребовалось менее половины этой суммы, и уже в ноябре 2013 года министры финансов стран еврозоны приняли решение о досрочном сворачивании программы внешней помощи Испании. А спустя еще полгода страна демонстрирует одни из самых высоких в Европейском Союзе темпов экономического роста. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Мотором испанской экономики, вытягивающим страну из кризиса, стал экспорт товаров и услуг, уверенные и в правительстве, и независимые эксперты. Прежде всего, промышленного оборудования, автомобилей и продовольствия. Из экспортных услуг выделяется строительство как жилья, так и инфраструктуры, а также туризм. В целом, по данным Европейской комиссии, в 2013 году объемы экспорта Испании выросли к уровням 2008 года на 40%, говорит руководитель организации испанских предпринимателей Хуан Россель.
Данные о зарубежных поставках испанских фирм в последние годы – это самые оптимистичные показатели нашей экономики. Доля экспорта в общем объеме ВВП страны составляет ныне 35%. Да, в Германии 50%, но, например, в Италии и Франции меньше, чем у нас. Сегодня в Испании более 150 тысяч предприятий-экспортеров. Именно в этом секторе за счет расширения испанского экспорта у нас в основном и создаются новые рабочие места.
По прогнозам испанского Центрального банка, рост экономики страны составит в этом году 1,2%, хотя некоторые экономисты оценивают его и в 1,5%. Количество новых трудовых контрактов вновь начало расти, хотя уровень безработицы в стране остается пока очень высоким – 24%. Для сравнения, еще в прошлом году он превышал 27%. Профессор Международного института экономических исследований Сан-Тельмо в Севилье Фернандо Фасес Гарсия.
Показатели роста производства в Испании сегодня действительно значительно выше среднеевропейских. Антикризисные меры властей помогли Испании вернуть доверие инвесторов, как своих, так и зарубежных. Новые кредиты помогли модернизировать производство и расширить экспорт. Причем сегодня в рядах экспортеров оказываются даже средние и мелкие предприятия, которым удалось повысить свою конкурентоспособность. Это новое явление для испанской экономики, в которой преобладают именно средний и малый бизнес. Оно имеет стратегическое значение. На этом фоне планы правительства создать в ближайшие два года не менее 600 тысяч новых рабочих мест представляются вполне выполнимыми.
Некоторые экономисты предупреждают о возрастающей опасности дефляции в Испании, как и в целом в еврозоне, то есть затяжного падения цен из-за слабого внутреннего спроса. Страна уже вплотную к ней приблизилась. В июне годовая инфляция в Испании оказалась нулевой, а в июле, по данным агентства Евростат, представленным в четверг, цены уже снизились на 0,4% к уровню июля прошлого года. Если падение цен продолжится, это вновь может привести к сокращению объемов производства. Профессор Лондонской школы экономики Луис Гарикано.
Цены в Испании в течение последнего года снижались, ведь внутреннее потребление в стране пока остается слабым. Есть опасения, что они и в дальнейшем будут падать, увеличивая угрозу дефляции. Она крайне вредна для любой экономики. Потребители, да и сами компании, откладывают многие новые свои покупки в надежде, что уже в ближайшем будущем эти же товары подешевеют, и на семейные сбережения, соответственно, можно будет купить больше.
Правительство Испании уверяет, что дефляции стране не грозит, обосновывая свой прогноз надеждами на рост внутреннего потребления. Считается, что этому способствует и политика Европейского Центрального Банка. И действительно, в последние месяцы внутренний спрос в стране вновь начал расти. Снижение ставок по кредитам сделало их доступнее, и многие испанцы вновь заинтересовались и недвижимостью, и товарами длительного пользования. Так, объемы продажи жилья после 5 лет непрерывного сокращения за год с июля 2013 по июль 2014 года выросли на 8%. Профессор Фернандо Фасес Гарсия, исследовательский институт Сан-Тельмо.
Безусловно, дефляция – это угроза и европейской, и испанской экономике. В июле, по данным Евростата, годовой рост цен в еврозоне замедлился до минимума за последние 5 лет. Годовая инфляция составила всего 0,4%, то есть ровно в 4 раза меньше, чем в июле прошлого года. Здесь многое будет зависеть от действий Европейского центрального банка. И недавно мы получили от него неожиданный подарок в виде пакета мер, направленных как раз против дефляции. Речь идет не только об очередном снижении процентной ставки по кредитам, но и о стимулировании тех европейских банков, которые расширяют кредитование населения. На эти цели им выделяется 400 миллиардов евро.
В Испании среди антикризисных мер, принятых правительством в последние годы, эксперты особо выделяют либеральную реформу рынка труда, следствием которой стало не только упрощение процедур найма и увольнения работников, но и сокращение обязательных выплат компаний и предприятий, в частности, в систему социального страхования. Например, ранее по закону, который, как считалось, защищал интересы трудящихся, испанский предприниматель просто не имел права, в случае сокращения текущих доходов, перевести работников на полставки, чтобы сэкономить и тем самым спасти и рабочие места, и само производство. У него оставался лишь один выход – закрыть свое дело и уволить всех. Реформа изменила ситуацию, отмечает руководитель организации испанских предпринимателей Хуан Россель.
На мой взгляд, именно трудовая реформа принесла нам самые заметные результаты в преодолении кризиса. Изменения в законодательстве позволили предприятиям маневрировать. Например, при неблагоприятной конъюнктуре временно снижать работникам зарплату, сокращать рабочий день, отправлять их в период простоев на учебу для повышения квалификации. Реформа оказалась выгодной не только работодателям, но и самим работникам, которые предпочитают хоть что-то делать и зарабатывать, чем остаться без работы в ожидании лучших времен.
Из других мер испанского правительства, которые уже объявлены, но начнут внедряться с будущего года, эксперты выделяют как наиболее важную налоговую реформу. Она предусматривает, в частности, снижение налога на прибыль предприятий с 30% до 25%, то есть почти до среднеевропейского уровня в 23%, а также заметное общее снижение ставок прогрессивного подоходного налога с физических лиц.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Продолжаем выпуск. Один из самых ликвидных финансовых рынков мира – рынок государственных облигаций Соединенных Штатов. А текущие процентные ставки на нем определяют динамику ставок по многим другим финансовым инструментам. Тем более заметными становятся некие сбои на этом рынке, если спрос на какие-то американские гособлигации вдруг резко превысит предложение. Во избежание подобных ситуаций Министерство финансов США стремится отслеживать причины такого рода разбалансировки спроса и предложения. В частности, на прошлой неделе оно завершило общественное обсуждение очередных новаций в этом направлении. Одна из них сводится к тому, чтобы просить крупных держателей американских долговых обязательств сообщать ему об объемах имеющихся у них облигаций тех или иных конкретных выпусков, по которым возникает дефицит. Примерно половина всей торгуемой на финансовых рынках части государственного долга США принадлежит зарубежным владельцам. Прежде всего, центральным банкам других стран, которые вкладывают в американские гособлигации свои валютные резервы. Более 40% этой части долга приходится на долю всего двух стран мира – Китая и Японии. Россия, по последним данным Минфина США за май этого года, на 10-м месте среди отдельных стран крупнейших зарубежных держателей госдолга США между Люксембургом и Ирландией. В случае, если американское министерство финансов утвердит свои нынешние планы, оно будет обращаться с просьбами об информации и ко всем этим этим странам. Тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
И международные финансовые организации, и регуляторы в самих США приняли целый ряд мер, чтобы избежать повторения кризиса 2008 года. Их цель была снижение самых разных рисков, сопутствующих финансовым операциям, в частности, сделкам с государственными облигациями США. Однако, наряду с уменьшением рисков, эти меры привели и к сокращению общего объема операций с американскими долговыми обязательствами. Не сработают ли в этом нежелательном направлении и обсуждаемые ныне планы просить крупных держателей американских госбумаг добровольно извещать Минфин США о тех своих облигациях, в отношении которых на рынке образовался дефицит? Не сочтут ли они это покушением на тайну своих вложений в американский госдолг? Наш собеседник, сотрудник американской информационно-аналитической компании M&I, входящий в структуру немецкой финансово-биржевой группы Deutsche Börse, Шила Малан.
Я не думаю, что появление этих планов именно сейчас является чем-то знаменательным. Минфин всегда в рабочем порядке пробует разные инновации, имеющие целью гарантировать, что фондовые рынки работают бесперебойно и прозрачно. Выполнение нового правила зарубежными правительствами и центральными банками, если Минфин его в итоге введет, будет добровольным и лишь эпизодическим по тем ситуациям, когда на рынке вдруг ощущается нехватка каких-то конкретных облигаций, скажем, 5- или 10-летним. Такого рода дефициты возникают на рынке, я бы сказала, примерно раз в год.
В марте этого года стало известно о таинственном перемещении из Нью-Йоркского отделения Центрального банка США на счета в третьих странах американских гособлигаций на сумму более 100 миллиардов долларов, предположительно России, в отношении которой тогда лишь формировались западные санкции, хотя позже эти предположения и не подтвердились. Тем не менее, можно ли объяснить стремлением избежать подобных ситуаций нынешние инновации Минфина США? Специалист американской консалтинговой компании FAO Economics, в прошлом сотрудник Федерального резервного банка Нью-Йорка, одного из 12 региональных подразделений Федеральной резервной системы США, Роберт Браско.
Разбалансировка спроса и предложения по тем или иным видам облигаций – это периодически повторяющееся явление. И также периодически повторяются попытки Минфина найти решение этой проблемы. Министерство опробует для этого разные рецепты. Не является исключением и последняя новация. Вряд ли она была к чему-то приурочена или стала реакцией на какое-то неожиданное событие. Это обычная его деятельность.
Новое регулирование нацелено на вторичный рынок американского госдолга, о покупателях на первичном рынке Минфин США, как и любой другой страны, и так все знает. Многие участники финансовых рынков сомневаются, что некоторые из крупнейших зарубежных держателей госдолга США, тот же Китай, например, или Россия, вряд ли с готовностью станут делиться с США такой информацией. И тогда одно из двух. Либо они сошлются на то, что новая норма добровольная и не будут спешить ее выполнять, либо начнут потихоньку продавать госбумаги США. Какой из этих сценариев вам представляется более вероятным? Шила Малин, информационно-аналитическая компания M&I.
Вполне возможно, что Китай или Россия, в том случае, если именно они являются держателями дефицитных облигаций, могут отказаться сообщать об этом Минфину США. Но если они таковыми не являются, то почему бы не сообщить об этом Соединенным Штатам? Что касается постепенного сброса, например, Китаем или Россией американских гособлигаций в качестве реакции на последнюю новацию Минфина, такое, конечно, возможно. Но проблема в том, что им будет не просто найти замену этим бумагам, одновременно столь же надежную и доходную. Гособлигации Германии, например, столь же надежны, как и американские, но прибыль по ним меньше. Поэтому я не думаю, что Китай станет избавляться от американского госдолга. Вложенные им суммы огромны, почти 1,3 триллиона долларов. И куда он сможет их переинвестировать? Европейский долговой рынок по своим масштабам пока не может сравниться с долговым рынком США, ежедневный оборот которого составляет 500 миллиардов долларов. Кроме того, попытка сбросить одномоментно большой объем американского долга обернется падением стоимости непроданных облигаций. Да, вложения России намного скромнее китайских – 111 миллиардов долларов. Но и эта сумма весьма внушительна. Поэтому участники рынка пока склоняются к мнению, что те же Китай или Россия, хотя могут быть и не в восторге от новации американского Минфина, но вряд ли в обозримом будущем отреагируют на нее выходом из госдолга США. Тем не менее, возможно, отрицательные эмоции столь крупных инвесторов неизбежно заставят нервничать наше Министерство финансов.
Роберт Браско, сотрудник американской консалтинговой компании FAO Economics.
Не думаю, что Китай начнет энергично распродавать американские гособлигации. Ведь новация Минфина США предполагает сотрудничество, все-таки добровольное, а не принудительное. Если же Пекин, тем не менее, сочтет всю эту схему чрезмерной, он просто может сказать «нет». Кстати, помимо Китая и нейтральная Швейцария, у которой имеются разногласия, США тоже может отказаться от такого сотрудничества. Повторю, новация Минфина скромная. И, как мне кажется, Китаю объективно не составит труда проявить сговорчивость. Но он может усмотреть в этом и принципиальный вызов своему суверенитету. И, учитывая трения, существующие в американо-китайских отношениях, я, например, предполагаю, что Китай скорее ответит США отказом.
Напомню, Министерство финансов США завершило лишь общественное обсуждение очередных своих новаций. Но какое будет принято по ним окончательное решение и когда, напоминает Шила Малин, а также какие комментарии были получены в ходе самого общественного обсуждения, ведомство раскрывать не обязано, сохраняя в тайне те сведения, на которых базировались его выводы.
Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Юлия Голубева. Всего вам доброго.